К иконе с мощами Николая Чудотворца смогут приложиться хабаровчане. Куда прийти? Какая всемирно известная икона была переписана? О малоизвестных фактах рассказал гость из Москвы. Как создать елочную игрушку своими руками? Урок от мастерицы Иннокентьевского храма.
Икону с мощами святителя Николая Чудотворца должны доставить в главный собор края. Образ туда принесут из домового храма Хабаровской духовной семинарии. В закрытом заведении доступ к нему имеют не все. Мощи в Спасо-Преображенский собор прибудут в канун Дня памяти угодника Божьего. Они будут находиться там до 25 декабря. В течение недели каждый день перед святыней станут служиться молебны. Прийти помолиться может любой желающий.
Есть ли связь между Николаем Чудотворцем и Санта-Клаусом? Архиепископ Мирликийских жил в IV веке, а его земном пути известно не очень много. Так, на Вселенском соборе владыка закрыл уста арию, который говорил ересь о Христе, спас невинно осужденных. Наследство свое угодник Божий потратил на помощь бедным. Защитил от тяжкого греха отца трех девушек, подкладывая под их окна мешочки с золотом. Творить добрые дела старался тайно, и после земной кончины архиепископа люди стали ему в этом подражать. Так в мире появился обычай подкладывать на Рождество подарки. Родители говорили детям, что их принес святой Николай, в переводе на немецкий язык Санта-Клаус. Люди стали дарить друг другу и вот такие рождественские открытки. На них угодник Божий изображен в архиерейском облачении. Возможно, традиция связана с тем, что память Николая Чудотворца церковь отмечает незадолго до великого христианского праздника. Почему была переписана Троица Рублева? Сколько оттенков содержится в руке ангела? О малоизвестных фактах рассказала хабаровчанам московская художница-монументалист Олеся Выборнова. Гость является членом Союза художников, преподавателем истории искусств, иконописи, керамики, руководителем художественной студии «Маковец».
Только 100 лет, как мы знаем, Андрея Рублева. Буквально с 16 до 20 века древнерусское искусство было забыто, его считали варварским, храмы многие переписывались. Я вот когда была в Беларуси, там есть уникальный храм 12 века. И там, знаете, как была реставрация сделана, совершенно гениально, как мне кажется. Значит, например, фигура какого-нибудь святого, она расчищена тремя слоями. Первый слой – это живопись 16 века, полфигуры 16 века. Дальше реставраторы очищают этот 16 век, доходят до живописи 14 века, а дальше они очищают уже лик, например, очищают до 12 века, вы видите, лик 12 века. Древнерусское искусство было признано варварским. Не умели они рисовать.
В духовной семинарии сегодня гости, студенты Тихоокеанского государственного университета. От Олеси Выборновой будущие архитекторы слышат факты, которые касаются известных всему миру шедевров. Например, иконы Божьей Матери Владимирской, Троицы Андрея Рублева.
Троица была тоже переписана сверху, причем в несколько слоев. Сверху лежал еще толстый слой олифа, и никто не знал, что, оказывается, русские живописцы уникальные цветовики, значит, так сказать, колористы, что они уникально обладают знанием цвета. Только когда все слои были расчищены, мы узнали, кто такой уникальный Андрей Рублев.
Олеся Выборнова сама является иконописцем. Ее конек – живопись в камне. Монументалист создает мозаики для храмов разных стран мира – России, Сербии, Америки. Сейчас работает над фреской церкви в Сан-Франциско. Изображены будут там Богородицы и ангелы. Фрагмент будущего произведения мастер смог привезти и в Хабаровск.
Я вот рассказывала, сколько тут оттенков камня в одной линии. А сколько? 7. Растяжка цвета для того, чтобы показать, ну, что рука имеет свойство заворачиваться, что она в объеме написана.
Скорее, да? Просто то, что не обращал внимания. Например, то, что показано, отобразили, рассказано, как он, как, собственно, как-то все выкладывается. Вот. Ну, было очень интересно. Ну и посмотреть образцы, потрогать их руками, тоже очень интересно.
Мне понравилась лекция, я больше учу новой информации.
Лекции Олеси Выборновой состоялись в рамках международных образовательных рождественских чтений. В краевую столицу преподавателя пригласила Хабаровская семинария. Художник-монументалист выступил в школах и лицеях города, а также в воинских частях сел Князь Волконское и Вятское. Как сделать украшения для рождественской елки? Прихожане храма Иннокентия Иркутского своими руками взялись шить игрушки для зеленых красавиц. Съемочная группа программы «Благовесть» подглядела секреты. Оказывается, изготовить подобное может любой у себя дома.
Вырисовывается все так экономно, чтобы у нас не потерялось ничего.
Для того, чтобы выполнить такую красоту, нужен фетр, кружево и бисер. Здесь заготовки для ангелочков, матрешек, а это будет елочка.
Потом мы обшиваем таким швом обметочным, да, соединяем одну сторону с другой. Здесь мы вставляем петельку, вот такую. Ее нужно обязательно в самом начале, не забудь вставить. Вот так вот. Можно завязать здесь узелочек, чтобы она не вылетела.
Мастерицы трудятся по воскресеньям. Желающие могут присоединиться. Одна часть игрушек украсит рождественскую елку, другая отправится на праздничную ярмарку. Средства от последней пойдут на нужды воскресной школы храма, в том числе на материалы для творчества детей.
Добрый день, дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на нашей рубрике «У всех на устах». И сегодня мы с вами поговорим о словах благодарности. Когда мы учим детей, мы называем эти слова даже волшебными. Эти слова чрезвычайно важны для людей. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о словах благодарности, это слово «спасибо». Многие, наверное, чувствуют, видят, знают и понимают, что в этом слове по сути, зашифрована краткая молитва, краткое молитвенное обращение. Спасибо, то есть спаси Бог. Забавно, но это слово действительно является сокращением, по сути, такой самой краткой и простой молитвы, вот спаси Бог. А что же имеет, какой же смысл имеет это слово? Для христианской культуры, носителями которой мы являемся, нет ничего удивительного в том, что проявление чувства признательности, проявление какого-то такого чувства подлинной благодарности действительно выражается в виде молитвы. Потому что самое ценное и самое главное, что может быть у людей в рамках такой культуры, это, конечно же, духовные ценности и духовные блага. Таким образом, молитвенное обращение «спасибо», «спаси Бог», «спаси тебя», да, это действительно проявление наилучших пожеланий, потому что спасение как таковое в христианской традиции есть высочайшая ценность, которую можно только представить. При всем при этом существует еще и такой интересный взгляд, бытующий уже в более воцерковленной сфере, взгляд на то, что «спаси Бог» можно произнести с некоторым таким непривычным значением. Типа, ну, спаси Господи. В том смысле, что спасение в рамках христианской традиции довольно часто достигается через преодоление каких-то скорбей, каких-то болезней или еще чего-либо. И поэтому это действительно существовало в антихристианской советской риторике. Дескать, вот это вот слово «спасибо» — это пожелание каких-то таких невзгод и тому подобного. Ну, понятное дело, что человек, когда он благодарит кого-то и обращается к нему с словами «спасибо», он действительно подразумевает пожелание чего-то доброго и позитивного, нежели чем вот такого негативного. В этом плане это самое главное, а уж не столько мысль о том, через что именно достигается это спасение и этот дар благой. Существует и второе слово «благодарю», которое также по своему содержанию разлагается на две части – «благо» и «дарю». Ну, с глаголом «дарю» все понятно, то есть «дар» — это и есть дар. А вот «благо» — это то слово, о котором можно поговорить, и то явление, которое оно описывает, в значительной степени возможно понять полностью только из контекста христианской культуры, христианской традиции. Ну, не то чтобы прям только, но с помощью нее было бы удобно и правильно это понимать. Итак, «благо» это, несомненно, некое такое высочайшее добро. Церковное слово «благодать» не случайно имеет вот то значение некой такой особенной сверхъестественной силы Божией, через которую Господь нам оказывает помощь и дарует нам эту самую благодать для того, чтобы мы могли получать духовные и душевные силы для преодоления вот тех самых каких-то скорбей, которые могут с нами встречаться, и всяких трудных ситуаций в жизни. Поэтому в слове «благодарность» и «благодарю» можно также увидеть некое описание, по сути, того, что происходит в момент благодарности даже словом «спасибо». Если «спасибо» — это молитва, а молитва — это связь с Богом с целью получения благодати, то когда мы благодарим, мы действительно пытаемся вот одарить человека этой самой благодатью, попросить у Господа, чтобы он, человека, который сделал нам какое-то добро, засвидетельствовал это, что он проявил к нам христианскую любовь, засвидетельствовать это и попросить его даровать эту самую благодать. Поэтому, когда я говорю «благодарю» и когда я говорю «спасибо», то говорю не я один, как бы. В этой благодарности всегда есть место для Бога. Вообще, говоря о благодарности в христианской традиции, о тех словах, с помощью которой мы ее передаем и с помощью которой мы общаемся, необходимо отметить, что благодарность вообще для христианской традиции представляет собой чрезвычайно важное понятие, которое коренится и рассматривается и в богословии, и в христианской этике и морали, и в церковном обиходе довольно часто и довольно хорошо. Словами благодарности пронизаны многие церковные песнопения, многие молитвенные тексты, не случайно. Ведь благодарность – это, по сути, в значительной степени центр христианской жизни. Если мы посмотрим на благодарность, на благодарение и с позиции древней церкви, с позиции вот церковной, то мы с вами столкнемся с интересным фактом. В греческом языке благодарность, благодарение – это слово «евхаристия». И если кто-то из вас знает, то именно так называется таинство причащения, таинство принятия пречистого тела и плоти Спасителя, которое совершается во время божественной литургии в храмах, оно называется именно этим словом «благодарение». Это знаменательно и показательно, потому что благодарность есть проявление любви, самое бескорыстное и самое естественное и яркое проявление этой самой любви. Довольно часто можно услышать о том, как пытаются сказать, что говорить «спасибо» неправильно, надо говорить «благодарю», так как это было в советское время, или наоборот, надо вот говорить обязательно «спаси Господи», «спаси Бог», но не сокращать. Но все это на самом деле отступает. Все это отступает перед тем смыслом, который содержится в самой благодарности. И то, какое именно слово мы выбираем, не столь важно, сколь важны те чувства, которые мы выражаем, и прежде всего, конечно, их искренность. И поэтому в свете всего сказанного, дорогие друзья, я всех вас благодарю, искренне благодарю за внимание, говорю вам спасибо, желаю всего наилучшего, до новых встреч!